Привет! В прямом эфире радио «Крым Реалии» в студии Роман Спиридонов. 35 российских чиновников в Крыму, причастных к преследованию крымчан, идентифицировали в Центре прав человека ЗМИНа. Это сотрудники ФСБ, прокуроры, судьи, руководители СИЗО и тюрем, а также медицинских служб пенитенциарной системы. Правозащитники оформили эту информацию в черный список и настаивают на том, чтобы против этих людей ввели санкции. Тем временем в аннексированном Крыму растет число так называемых дел о шпионаже и госизмене. По данным Крымской правозащитной группы, российские силовики по этим статьям обвиняют по меньшей мере 50 граждан Украины. Можно ли считать черный список исчерпывающим и кого российские силовики обвинили в шпионаже, поговорим в ближайшие 20 минут.
Тема дня.
С нами на связи аналитик Центра прав человека ЗМИНа Нария Усенко. Добрый день.
Здравствуйте.
Кто в черном списке? Можете назвать фамилии и чем эти фамилии известны, если так можно сказать?
В черном списке у нас, как вы уже сказали, 35 человек. То есть эти фамилии, все, конечно, не буду перечислять, но могу сказать несколько.
Да. Основные, по вашему мнению.
Начнем с того, что в основном это сотрудники ФСБ, Центр по противодействию экстремизму, так называемый Центр Э. Также это сотрудники медицинских учреждений, то есть которые при тюрьмах, при местах отбывания наказания работают. Также это судьи, конечно же, и все те, кто... допустим, проводит обыск, все те, кто причастны к тем или иным нарушениям прав человека в отношении наших граждан.
А вы можете назвать несколько фамилий, которые чаще всего вам попадались вот в большем количестве так называемых дел?
Например, вот я вам скажу сейчас, это Власов у нас есть. Такой. Он у нас следователь по Республике Крым, как пример. Также...
Это тот, который составлял протоколы на Владислава Исипенко, правильно понимаю?
Да, конечно. Также судьи есть. Этот список, он не исчерпывающий. То есть у нас на сегодня 35 – это те, кого мы рекомендуем к тому, чтобы на них были наложены персональные санкции, экономические персональные санкции. И еще у нас есть список массивный – это около 270 человек. Это те, на которых информация все еще анализируется и собирается. То есть это в дальнейшем, это еще будет работа дальнейшая, когда можно будет говорить.
А в чем сложности получения информации?
Сложность получения, она заключается, во-первых, в том, что много кейсов, суды, которые происходят, они имеют, как мы знаем, тоже такую засекреченность. И из-за этого мы не можем всю информацию о тех или иных причастных персонах, а именно госслужащие, которые там находятся, мы не можем эту информацию тоже получать. И также проблема именно вот с идентификацией, потому что последнее время с российских сайтов очень часто удаляется информация про судей или других особ, которые причастны к нарушениям прав человека граждан Украины на территории временно оккупированного Крыма.
А вы анализировали эти списки? Кого в них больше? Тех, кто приехал из России, или коллаборантов?
Мы можем сказать так, что все-таки большая часть – это и коллаборанты, потому что как раз-таки они на территории Крыма продолжают вести свою деятельность незаконную уже, так как они незаконно ведут свою деятельность и нарушают права человека, то они у нас и первым делом подпадают. И, конечно же, тоже большая часть, я бы сказала, тех, кто приезжают уже работать на территорию Крыма. То есть мы можем говорить о том, что все те, кто причастен к политически мотивированным делам, нарушением прав человека по отношению к гражданам, да, нашим, будь то с материковой части РФ или те, кто находится на территории Крыма, вот они все попадают. То есть даже такого процентного соотношения мы, ну, как бы не проводим именно сколько. Откуда?
Вот вы сказали, что это для того, что этот список тех лиц, которых вы рекомендуете к санкциям. А вот какое еще практическое применение этого списка? Насколько вероятно, во-первых, что эти люди попадут в санкции? И какие санкции имеются в виду, украинские или европейские, или американские? Но возможно ли на основании данных, которые вы собрали, открытие уголовных производств, например?
Ну вот, во-первых, мы собираем информацию для того, чтобы сначала это с нашей стороны, да, то есть от нашего государства санкции. Дальше уже собрав массив информации, то есть если мы говорим о международных санкциях, то мы также должны анализировать именно вот эту постоянность в действиях, которую эти особы совершают. И для того, чтобы уже их подавать на международные санкции, мы должны сначала собрать массив информации, огромный, я бы так сказала, потому что не так просто именно всю информацию собрать про персону. Ну и вот мы недавно знаем, да, что 8 октября 2024 года был указ президента Украины о как раз-таки о наложении санкций. И ну, там тоже есть у нас уже лица, которые с Крыма, и они тоже там есть в этих списках.
Можете просто пару фамилий назвать?
Я вот просто не вспомню сейчас эти все фамилии, но там 11 человек, которые есть.
В этом списке уже вашем, в черном.
Да-да-да.
Благодарю вас. Благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. С нами на связи была аналитик Центра прав человека ЗМИНа Нария Усенко. Продолжим через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
С нами на связи Людмила Коротких, юрист Крымско-Татарского ресурсного центра. Приветствую вас, Людмила.
Добрый день.
18 октября российские СМИ сообщили о задержании в Крыму 23-летней жительницы Херсонской области по обвинению в шпионаже. По данным правозащитной инициативы «Трибунал Крымский эпизод», задержанную российскими силовиками зовут Анна Ельцова. По их информации, она была похищена ФСБ еще в конце 22-го года. Вот вы можете подтвердить эту информацию? Или, возможно, вам известны еще какие-то подробности этого дела?
На данный момент 100% подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем, поскольку мы все еще находимся в процессе, скажем так, проверки с нашей стороны по нашим каналам, и, к сожалению, это занимает больше времени, чем бы нам хотелось. Однако мы не исключаем того, что это действительно может быть, потому что у нас были уже такие прецеденты, когда людей на оккупированной территории Херсонской области выкрадали. В частности, это была ситуация с Ириной Данилович, когда ее похитили определенное время. Ни родные, никто не знал, где она находится. Тем не менее, ее содержали в спецблоке, как они это называют, в боксе СИЗО номер 2 города Симферополь. То есть ее вывезли из Херсонской области в Симферополь. Мы по нашим каналам смогли установить ее местонахождение, и только после этого ФСБ было вынуждено подтвердить, что действительно Ирина Данилович находится у них, и в отношении нее осуществляются определенные процессуальные действия. Поэтому, к сожалению, да, мы не можем исключать того факта и той вероятности, что, скорее всего, возможно, это действительно так, что это действительно тот самый человек, которого еще в 22-м году похитили. Это опять-таки нас возвращает к вопросу о том, что мы говорили в одном из предыдущих эфиров, что, к сожалению, не сразу родственники людей, которых похитили или которым выдвигают какие-либо обвинения, об этом сообщают, и мы узнаем о том, что они пропали или что они стали политзаключенными только спустя лишь какое-то время, а иногда и спустя там несколько лет.
По данным Крымской правозащитной группы, российские силовики в шпионаже и госизмене обвиняют по меньшей мере 50 граждан Украины. Вот Может быть, у вас есть другие данные, или вы можете подтвердить эту цифру? Вот, да.
По нашей информации мы можем, я могу сказать, что за последние 9 месяцев только этого года 29 человек были задержаны и обвинены в госизмене. И также 15 человек за 2023 год. То есть помимо этого также есть статистика. Это было небольшое количество людей, которые преследовались также за госизмену и шпионаж еще до начала полномасштабного вторжения. Это было там до 20 человек. То есть действительно, ну, то есть, что это минимум 50 человек, я могу подтвердить, однако, да, учитывая специфику этих дел, опять-таки мы не можем говорить, что это полная информация, поскольку очень часто не сообщается о том, кто эти люди, которых задержали, опять-таки вопрос к родственникам и самим задержанным, что они не хотят выходить на связь, и не всегда нам становится известно. Однако, да, это та категория дел, где мы преследуемых можем и исчислять десятками людей.
А фиксируете ли вы динамику таких дел, таких обвинений? Вот стало ли их в этом году больше, чем в прошлом?
Однозначно я могу сказать о том, что мы наблюдаем динамику того, что преследование по этой категории дел, оно увеличивается, и эта динамика, она наблюдается после начала полномасштабного вторжения, после 22 года. Если до февраля 22 года эти дела также были, но, как я говорила, то есть это было где-то до 20 человек, которых преследовали за весь период оккупации, то есть за 8 лет, потому что публиковать эту категорию дел, их еще сложнее, скажем так, нежели там Хизбут-Тахрир или какое-то другое политически мотивированное дело, поскольку, например, если брать и анализировать те дела, которые были до 22 года, очень часто это были люди, которые либо отставные военнослужащие с вооруженных сил Украины были, либо каким-то образом были связаны с силовыми структурами Украины в прошлом. И вот именно основываясь на этом, людям, скажем так, шили вот этот вот шпионаж или госизмену. И то есть, ну, как бы был такой достаточно, скажем так, тщательный в этом плане подход к тому, кому шьют это дело. После начала полномасштабного вторжения это стало, скажем так, более распространенной практикой не только в оккупированном Крыму, но и на новооккупированных территориях, поскольку людей там условно достаточно обвинить в том, что они передавали вооруженным силам Украины информацию о передвижении техники или месте дислокации, их уже обвиняли в шпионаже или в изменения, собственно, что мы это и видим. Если говорить то, о чем я упоминала, за 9 месяцев 2024 года мы имеем по меньшей мере 26 человек, которых преследуют, которых задержали. По этому делу это больше госизмена, она идет, скажем так, в спайке с организацией теракта. То есть человека обвиняют в том, что он вроде как готовил какой-то теракт, как правило, это инфраструктурный объект или насосная станция, или железнодорожные пути. И в это же время человеку выдвигают обвинение в госизмене. То есть там идет не одна статья, а целый ряд статей, достаточно, скажем так, тяжелых, общекриминальных, где человек обвиняет не по одной статье, и таким образом уже строит это дело, то есть вроде бы как бы он там уже готовился к каким-то активным действиям, не только там думал или как-то поддерживал, грубо говоря, Украину.
Благодарю вас. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. С нами на связи была Людмила Коротких, юрист Крымско-Татарского ресурсного центра. Один из фигурантов черного списка, старший следователь отдела ФСБ России в Крыму Виталий Власов. Мы о нем только что говорили. Именно он составил протокол на внештатного журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко, где было указано найденных якобы в машине журналиста компонентах и взрывчатке. В результате Владислав был приговорен под контрольным России и Верховным судом Крыма к 5 годам колонии общего режима и штрафу 110 тысяч рублей. Сейчас с нами на связи Екатерина Есипенко, жена Владислава. Слава Есипенко, приветствую вас.
Добрый день.
Сейчас Владислав находится, если не ошибаюсь, в Керченской исправительной колонии номер 2, и я понимаю, что общение с ним ограничено, вот тем не менее, возможно, у вас есть информация, в каких условиях он находится, что вот в последнее время с ним происходит.
Да, вы правы, Влад по-прежнему находится в колонии 2 города Керчь в Крыму. Каких-то особых изменений в отношении него со стороны администрации или сотрудников колонии не произошло. Все по-прежнему. В принципе, каждый наш политический заключенный поддается определенному моральному давлению, если не физическому, в колониях России. Сложно организовывать медицинскую помощь Владиславу и другим политическим заключенным, но помогает то, что, ну, конкретно в нашем случае Владиславу не запрещают получать посылки там, продуктовые, гуманитарные, также и медицинские. Поэтому я имею возможность передавать медицинские препараты, которые Владислав может в нужное время иметь под рукой.
А правильно я понимаю, что половину срока Владислав уже отбыл, и теоретически можно было бы говорить об условно-досрочном. Вот есть ли какие-то намеки и надежды на это?
Да, действительно, статья обвинения, по которой незаконно привлекли Владислава, она допускает условно-досрочное освобождение заключенного. И этот период уже давно наступил у Владислава. Много раз, несколько раз точно Владислав с адвокатом обсуждал этот вопрос и имел желание обратиться с заявлением к администрации колонии. Но это такой первый этап для того, чтобы обратиться вообще с заявлением на условно-досрочное освобождение. То есть обратиться к администрации колонии с заявлением о желании выйти условно-досрочно. На что каждый раз Влад получал ответы о том, что еще не время, второй ответ, тебя не отпускают. Ну, как бы администрация колонии, она стала вот так вот говорить в лицо, стала более откровенная, скажем так, немного позже. Первые случаи выглядели так, что Владиславу нарочно создавали искусственно ситуацию, в которой якобы, значит, заслуживает на внесение в его уголовное дело доганы. То есть какую-то пометку за нарушение. И уже исходя из того, что если это нарушение у него в уголовном деле было, он не имеет права далее обратиться с заявлением на условно-досрочное освобождение. Ну а дальше таких ситуаций уже они, я думаю, что они даже как бы не тратили свои силы и энергии, не выдумывая какие-либо ситуации для того, чтобы создать некое нарушение со стороны Владислава. Они просто ему в лицо говорили, что, ну, вот тебя не отпускают. Последняя ситуация выглядела таким образом, что Владиславу якобы вот так с легким недоумением администрация сказала, ну что же ты не обращаешься с заявлением на условно-досрочное освобождение, у нас претензий нет, как у тебя дела, поинтересовались вежливо. Ну, то есть они сказали, что можно пробовать обратиться, на что через где-то 3 недели администрация вернулась из отпуска и сказала, что вот мы здесь посоветовались, подумали, но пока тебя также не отпускают. То есть на данном этапе мы не можем реализовать действия по условно-досрочному освобождению, потому что оно блокируется в одностороннем порядке и, скорее всего, со стороны ФСБ Крыма.
У нас остается 1 минута, и я прошу за это время прокомментировать заявление нардепа и председателя Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослава Ручишина о том, что Владиславу российские силовики готовят 2-й срок. Вот что вам об этом известно?
Я думаю, что здесь Ярослава немного неправильно поняли. Скорее всего, Ярослав выразил наше такое общее опасение, смотря на кейсы других политических заключенных и крымских, в том числе Дмитрия Штыбликова, которые, находясь в заключении по первому обвинению ложному, получили 2-е обвинение. То есть это может случиться с каждым политическим заключенным, и нам нужно ускорить процесс их возвращения домой.
Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Екатерина Сипенко, жена Владислава Сипенко, фрилансера «Крым Реали», была с нами на связи. А мы подписывайтесь на «Крым Реали», смотрите нас на нашем YouTube-канале, читайте на сайте «Крым Реали», но соблюдайте осторожность в России и на временно ею оккупированных территориях. «Крым Реали» признаны нежелательной организацией. В студии работал Роман Спиридонов. Крымчане имеют право знать.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.